эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 31 июля. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. И сегодня в нашем выпуске. В Чеченской Республике осваивают модный в России тренд борьбы с коррупцией.
Сразу около двух десятков должностных лиц, заместителей мэра Грозного, руководителей департаментов и прочих, были отправлены в отставку.
Гости не круглого стола, а досрочных президентских выборах в Абхазии.
Я думаю, что в случае Абхазии будет иметь место естественная смена поколений политической элиты. Никаких революционных изменений предполагать не приходится.
Об этом и о многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Республиканское меньшинство в Сенате США заявляет о сближении позиции с демократами по вопросу о повышении лимита госдолга. Затонувший в Москве реке прогулочный катер поднят на поверхность. В Сирии в столкновениях с военными и сотрудниками сил безопасности убиты десятки сторонников оппозиции. Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митчелл МакКоннелл заявил о сближении позиции с демократами по вопросу о повышении лимита госдолга и предупреждении дефолта страны. «Я очень близок к тому, чтобы рекомендовать членам республиканской партии в Сенате заключить соглашение с демократами», сказал МакКоннелл в интервью телекомпании CNN. По словам сенатора, план сокращения бюджетного дефицита, который обсуждают сейчас республиканские лидеры с администрацией президента Обамы, не предполагает дополнительного налогообложения, на чем настаивали демократы. Именно из-за разницы в подходе к антикризисным мерам законодатели не могут договориться и по лимиту госдолга. Затонувший в Москве реке прогулочный катер поднят на поверхность, судно сильно повреждено. В результате крушения погибли 9 человек, 8 пассажиров и капитан. Семерым пассажирам удалось спастись, среди них гражданин Турции. В ночь на воскресенье катер врезался в баржу и затонул в районе Лужнецкой набережной. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Катер был рассчитан на 12 человек, на борту находились 16. По предварительным данным, столкновение произошло по вине капитана прогулочного судна, который грубо нарушил правила судоходства по реке. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
На этом судне разрешено перевозить не более 12 пассажиров. Зафиксировано нарушение в количестве пассажиров, которые перевозило это судно.
А вот что сказал о состоянии спасенных пассажиров катера заместитель начальника главного управления МЧС по Москве Юрий Беседин.
Они, конечно, в шоковом состоянии, эмоциональный стресс, с ними работают наши психологи, пытаются их привести в чувство, но травм никаких нету. Ну, мелкие ссадины, порезы, ничего страшного нет, и от госпитализации все отказались.
Сказал заместитель начальника главного управления МЧС по Москве. В Сирии десятки сторонников оппозиции были убиты сегодня по всей стране в столкновениях с военными и сотрудниками сил безопасности. Агентство Associated Press со ссылкой на местных активистов и очевидцев сообщает о более чем 60 погибших, отмечая, что наиболее жестокую расправу военные учинили в городе Хама, центре оппозиционных выступлений с требованием отставки президента страны Башара Асада. Правозащитники связывают рост насилия с опасением властей относительно новых, еще более массовых акций протеста в период начинающегося завтра священного для мусульман месяца Рамадан.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мексике управление полиции по борьбе с наркотиками подтвердило информацию о задержании предполагаемого лидера наркокартеля Хуарес, за членами которого числятся сотни убийств. По данным следствия, Хосе Акоста сознался в том, что по его личному указанию были убиты около 1500 человек. Полиция, в частности, не исключает причастности арестованного к гибели сотрудницы американского консульства и ее мужа в прошлом году в городе Сьюдад-Хуарес. Соединенные Штаты добиваются выдачи наркоторговца в связи с этим преступлением. В Иране приведен в исполнение очередной смертный приговор. На юге страны в городе Минап повешен наркоторговец. Казнь состоялась в субботу, имя повешенного не называется. Газета «Кайхан», сообщившая о казни, не пишет, была ли она публичной. Казнь в Минабе стала 173-й в этом году. За весь прошлый год в Иране были повешены 179 человек. Однако правозащитники заявляют, что действительное число смертных приговоров, приведенных в исполнение, значительно выше. В ливийском городе Бенгази в ночь на воскресенье в столкновении с группой сторонников Муаммара Каддафи были убиты четверо повстанцев. Об этом сообщил представитель повстанцев, контролирующих Бенгази. Махмуд Шаман добавил, что перестрелка продолжалась несколько часов. Оппозиционерами были задержаны более 30 членов группы, которых подозревают в причастности к организации побега заключенных одной из тюрем Бенгази ранее на этой неделе. На севере Косово группа местных жителей, сербов по национальности, продолжает блокировать дороги, ведущие к двум контрольно-пропускным пунктам КПП на границе с Сербией. Жители требуют, чтобы эти КПП вновь начали функционировать, но при условии, что работать там будут только этнические сербы. Сейчас КПП закрыты, в районе размещены миротворцы НАТО после того, как в столкновениях между косовской полицией и местными сербами на этой неделе был убит полицейский, подожжен один пропускной пункт. Случившееся называют самым серьезным обострением обстановки в регионе с момента провозглашения независимости Косово, признать которую сербские власти отказываются. Парламент Сербии принял сегодня резолюцию, призывающую к мирному разрешению ситуации. В Иране женщина, которая лишилась зрения после того, как ее облили кислотой, не стала наказывать обидчика. В 2004 году Аминех Бахрами пострадала из-за того, что отказалась от предложения своего знакомого выйти за него замуж. Маджид Мохведи решил отомстить, изуродовав внешность подруги. В 2008 году иранский суд постановил, что Мохведи в качестве наказания также должен подвергнуться воздействию кислотой со стороны пострадавшей. За минуту до приведения приговора в силу женщина заявила, что прощает обидчика. Католикос, патриарх всей Грузии Илия II, завершил визит на Украину. Его святейшество вернулся в Тбилиси в ночь на 31 июля.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. На прошлой неделе в Назрани неизвестные вооруженные люди похитили местного жителя Зураба Албагачиева. После того, как глава Ингушетии Евкуров взял это дело под свой личный контроль, похищенный был освобожден. Но далеко не во всех подобных случаях глава республики может вмешаться в ситуацию, рассказывает глава ингушского подразделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акеев.
Вот уже более полугода родственники 17-летнего Магомеда Гальчханова не могут прояснить его судьбу. 26 июля в представительство правозащитного центра «Мемориал» с письменным заявлением обратилась мать Магомеда Дебихан Пугоева. Магомед Гальчханов пропал при невыясненных обстоятельствах 22 ноября прошлого года. По неподтвержденной информации, которую удалось получить в ходе самостоятельных поисков, родные выяснили, что в этот день Магомед Гальчханов вместе со своим другом Аслангири Кориговым находились в одной машине с жителем Назрани Русланом Газгиреевым. В этот же день Газгиреев был убит сотрудниками ФСБ, так как оказал вооруженное сопротивление при попытке его задержания. В официальном сообщении по результатам проводимого силовиками мероприятия говорится только об одном убитом участнике незаконных вооруженных формирований. По словам очевидцев, в машине вместе с Газгиреевым находились еще два молодых человека. Обращение родственников Гальчханова и Коригова в правоохранительные органы республики в надежде прояснить дальнейшую судьбу своих близких никакого результата не дали. 25 ноября 2010 года Дебихан Пугоевой позвонил следователь Следственного комитета и попросил ее явиться для проведения экспертизы ДНК. 27 ноября 2010 года во дворе своего дома Пугоева обнаружила конверт с телефонной картой памяти, на которой имелась видеозапись с места спецоперации по задержанию Газгиреева. На записи было видно, как люди в гражданской одежде задерживают двух молодых людей. В одном из задержанных Пугоева опознала своего сына, Магомеда Гальчханова. Сделав копии данной записи, Пугоева передала их в прокуратуру, Следственный комитет и Уполномоченному по правам человека Республики Ингушетия. 21 декабря 2010 года следователь Следственного комитета пригласил родственников Гальчханова для опознания тела Магомеда. С его слов стало известно, что 25 ноября Магомед и еще один человек были убиты сотрудниками ФСБ в лесном массиве около селения Плиева. По официальной информации, Магомед и неизвестный оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были убиты. Гальчханова опознали тело Магомеда по одежде. После проведения процедуры опознания родственникам передали труп Гальчханова для захоронения. По состоянию на 10 января 2011 года результаты экспертизы ДНК еще не были готовы. В мае текущего года Дебихан Пугоеву пригласили в Следственный комитет и сообщили, что по результатам анализа ДНК человек, которого похоронили как Магомеда Гальчханова, таковым не является. 1 июля 2011 года на официальном интернет-портале ингушского МВД появилось сообщение, в котором говорится о том, что 30 июня 2011 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 25 ноября 2010 года в лесном массиве на окраине селения Плиева в ходе боестолкновения с сотрудниками ФСБ были убиты Гальчханов Магомед и Коригов Аслан Герим. По состоянию на 28 июля 2011 года Дебихан Пугоева не имеет точной информации о дальнейшей судьбе своего сына. Тимур Акиев, специально для Кавказского часа, город Назрань.
Эхо Кавказа.
Модный ныне в России тренд «борьба с коррупцией» стали осваивать и в Чеченской республике. Здесь, правда, у провинившихся нет ни малейшей возможности избежать наказания, поскольку коррупционерами их назначает сам глава республики, рассказывает писатель Герман Садулаев.
В Грозном начата нешуточная борьба с коррупцией. Борьбу с коррупцией возглавил, как полагается, глава Чеченской республики. Оказалось, что недобросовестные чиновники совершали нарушения и злоупотребления в процессе выделения земельных участков для строительства и бизнеса, но они были выведены на чистую воду. Сразу около двух десятков должностных лиц, заместителей мэра Грозного, руководителей департаментов и прочих, были отправлены в отставку. Вот что сказал об этом, продолжая тему борьбы с коррупцией, глава региона, по официальной информации сайта Чечня.gov.ru. Но и с моими небольшими корректировками, так как официальные цитаты всегда плоские, скучные и не похожие на живую, энергичную речь главы региона, какой мы привыкли из его уст. Итак. Чеченская республика Дунгун выходит из тяжелого экономического кризиса, вызванного известными Дунгун событиями. Правительством Дунгун создаются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса Дунгун, создания Дунгун новых производств. Любой чиновник, который Дунгун пытается погреть на этом руки, чинить Дунгун ради личной выгоды, понимаешь, препятствия, должен быть Дунгун незамедлительно отстранен от работы и привлечен Дунгун к предусмотренной законом Дунгун ответственности. Однако, Дунгун, находятся должностные лица, которые Дунгун готовы нарушать установленные нормативные акты, регулирующие порядок Дунгун отвода под строительство земельных участков, тормозят Дунгун процесс оформления документов, могут Дунгун отбить у человека охоту заняться, понимаешь, своим делом. Поэтому, Дунгун, я вновь требую ДЛД выявлять подобные факты и Дунгун привлекать уголовной ответственности Дунгун вне зависимости от занимаемого положения, будь то министр или глава района Дунгун. Конец цитаты. Комментируя атаку на коррумпированных чиновников, я хочу повторить. Перед нами разворачивается исторический процесс создания новой чеченской государственности. Да, в виде монархии, но государства редко создаются сразу республиканскими и демократическими. Чаще общество объединяется вокруг личности и фигуры вождя. Далее следует преодоление феодальной раздробленности, концентрация власти и формализация государственных процедур. То есть дань становится налогом, взятка пошлиной, отступные сбором. Глава Чеченской Республики снова дает понять своим подчиненным, что они не хозяева в своих вотчинах. Они не вассалы даже, а просто слуги, рабы государя. И самостоятельную политику, например, по раздаче земельных участков, проводить не вправе. А то, что из этих же источников, этими же людьми, наполнялся в том числе и знаменитый фонд «Сами знаете кого», тогда же это не является обстоятельством, исключающим вину. Это важно понять, так как система новой власти основана не на откупах, не на коммерческих отношениях, а на абсолютной дисциплине. Нельзя за деньги купить право не повиноваться власти. Нет таких денег. На место уволенных чиновников придут другие, с полным пониманием шаткости и зависимости своего положения. Они тоже будут должны как-то собирать деньги, сами знаете куда. Но, если что, виноваты будут только они сами. Так что в Чечне крепнет настоящее государство, настоящая власть, усиливается порядок и дисциплина, и даже законность. Государственная форма явно прогрессирует. Но вот с содержанием лично мне до сих пор ничего не понятно. Если содержание российской государственной формы очевидно, выкачать бабло за границу и самим свалить, то с Чеченской Республикой все сложнее. Наверное, здесь все-таки любовь к своей родине и настоящий патриотизм. Тем более, что ни в какую страну их и не пустят. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, Петербург.
На 26 августа в де-факто Республике Абхазия назначены досрочные президентские выборы. На этой неделе началась официальная предвыборная кампания трех зарегистрированных кандидатов в президенты – Сергея Шамба, Александра Анкваб и Рауля Хаджимба. Этой теме был посвящен некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». В беседе, которую ведет главный редактор Андрей Бабицкий, принимают участие из Сухуми политолог Ираклий Хиндба и из Москвы главный редактор журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Ираклий Хиндба, первый вопрос к вам. Все трое кандидатов в президенты – это политики, начинавшие свою карьеру госслужащими еще при советской власти. Их политические биографии и карьеры складывались в течение последних 20 лет, и поэтому возникает ощущение такого номенклатурного конкурса, когда различия в опыте, взглядах, политической культуре претендентов минимально. Они все дети то ли уходящие, то ли уже безвозвратно ушедшие эпохи. Неужели столь минимальные потребности абхазского общества, что вот этот скудный круг кандидатов отражает его отчаяние?
Знаете, действительно, все три кандидата представляют, скажем, старые элиты, господствовавшие на тех или иных этапах политического развития Абхазии. И вообще вот проблема кризиса политического лидерства в абхазском обществе, а именно отсутствие новых лиц, молодых, перспективных, обладающих соответствующим опытом, которые на данном этапе могли бы конкурировать с представителями старой политической элиты на пост президента, действительно ощущается. Тем не менее, все три кандидата, ну, в особенности Сергей Шамба и Александр Анкваб, понимая необходимость определенного обновления управленческого состава, выдвинули в качестве кандидатов вице-президенты людей достаточно перспективных, молодых, пользующихся определенной поддержкой, вовсе не запятнавших свою репутацию. То, что касается Рауля Хаджимба, то Светлана Джергения – это такой вот символический как бы мостик, который объединяет нынешнее время и эпоху Владислава Ардымба, которая уже героизировалась в сознании наших людей.
Спасибо, Ираклий. Понятно, молодежь приходит вторым эшелоном, мы поговорим еще об этом. Скажите, а вот молодых людей, молодых кандидатов, которые пришли вторым эшелоном, в них есть недостаток, они не востребованы обществом? Или все-таки нынешняя система власти в Абхазии, она их оттесняет на периферию политической жизни, не дает им возможности, ну, скажем так, оказаться на каких-то ключевых постах в центре политической жизни?
Я думаю, что в случае Абхазии будет иметь место чисто естественная смена поколений политической элиты. Никаких революционных изменений предполагать не приходится. Что касается Шамиля Адзенба и Михаила Логва, которые выдвигаются в качестве кандидатов в вице-президенты, они это люди, которые в принципе были встроены и встроены сейчас в существующую систему власти в Абхазии. Тем не менее, все-таки это молодые 40-летние мужчины, которые имеют военные заслуги, без этого в Абхазии невозможно претендовать на занятие каких-то серьезных политических должностей, и которые, как охарактеризовала их абхазская писательница Надежда Венедиктова, это 40-летние толковые мужики, которые все-таки каким-то образом будут служить для избирателей манком определенным. Я думаю, что вот этот акцент на привлечение молодежи, который сегодня является главным лозунгом компании Сергея Шамба, и то, что он успел перехватить этот лозунг у других кандидатов, это, на мой взгляд, большой плюс для него. Просто созрела, видимо, потребность уже в обществе к тому, чтобы этот процесс начал происходить.
И Алексей Власов. Алексей, Кремль еще во время прошлых выборов демонстративно устранился от участия в них. То ли ему все равно, кто окажется у власти, то есть с любым можно будет договориться, или, может быть, российский ресурс влияния в Абхазии исчерпан или минимален?
Да, ответ очень простой. Кремлю нет смысла выбирать между Анкфабом и Шамбой, просто потому что оба кандидата в той или иной степени будут придерживаться единой риторики. Это и развитие экономических связей с Россией, и линия на выстраивание независимой Абхазии, и стратегическое партнерство с Кремлем. Поэтому ситуация судьбоносного выбора, который искусственно сформировался в 2004 году, я думаю, такого уже, конечно, не повторится. А значит, и участие российских политтехнологов будет четко ограничено теми рамками, которые в данном случае жестко установит Кремль.
Алексей, скажите, а вот насколько система, скажем так, выборов в России или более общем виде система власти, насколько она наследуется Абхазией? Потому что мы как раз говорили о том, что молодые политики привлечены только сегодня. И в общем и целом номенклатурная элита, она воспроизводит себя от выборов к выборам в Абхазии.
Вы знаете, это проблема не только Абхазии, потому что мне кажется, что приход молодых политиков в постсоветские системы всегда сопровождается, к сожалению, печальным процессом. Они принимают те правила игры, которые им диктует прежняя номенклатурная элита. А значит, несмотря на возраст и якобы имеющие место поколенческие конфликты, или наоборот, так сказать, обновление реального не происходит просто потому, что человек новый, молодой, встраивается в ту схему, которая существует уже до него. Это происходит и в России. Я думаю, что нечто подобное происходит на самом деле и в Абхазии. Поэтому говорить о том, что там, скажем, через некий лаг временной произойдет системное обновление политических реалий в этой республике, я думаю, на это, в общем-то, особо рассчитывать не стоит. Даже несмотря на то, что через 5-7 лет в силу войдет новое поколение и новые фигуры.
Ираклий, ну вот в соседней Грузии ситуация, в общем, несколько отличающаяся от российской или от любой другой на постсоветском пространстве. Молодой политик, поколение молодых политиков провели серьезные реформы. Я понимаю, что в Абхазии к ним относятся с некоторым сомнением, но, тем не менее, ситуация очевидна. Группе молодых реформаторов удалось радикально преобразовать общественно-политический строй страны. Этот опыт как-то учитывается в Абхазии?
Ну, естественно, в Абхазии следят эксперты и политики в том числе за реформами в Грузии. Однако, конечно, вот что касается таких радикальных изменений, которые прошли в этой стране, все это в первую очередь связано с мощной внешней поддержкой. Внешняя поддержка модернизации, о которой мы говорим постоянно, и мы призываем и Европейский Союз, и Российскую Федерацию, с любых внешних акторов, которые были заинтересованы в этом, оказать необходимую поддержку Абхазии, вот это основное условие для подобного рода изменений. Но, опять же, в случае Абхазии все-таки, я думаю, речь будет идти о естественной смене поколения политической элиты, которая действительно вот через 5-7 лет будет иметь место в Абхазии.
Спасибо, Алексей. У меня к вам очень короткий вопрос. Как вам кажется, в случае, если придет к власти Рауль Хаджинба, который выступает наиболее радикально с позиции защиты национальных интересов Абхазии, возникнет ли какая-то трещина, какое-то напряжение в российско-абхазских отношениях?
Я думаю, что никакой трещины не возник, потому что это тоже часть определенной политической игры, и он занимает нишу, которую он должен занимать. А потому, как сказать, роли распределены, и вне зависимости от того, насколько эти роли там нравятся или не нравятся Кремлю, они вполне, в общем-то, устраивают нынешнее руководство России. А значит, кто бы ни победил, система не претерпит изменений.
Вы слушали беседу Андрея Бабицкого с политологом Ираклием Хиндбой из Сухуми и главным редактором журнала «Вестник Кавказа» Алексеем Власовым из Москвы.
Эхо Кавказа.
Минрегион развития России предлагает выделить на модернизацию Северного Кавказа около 4 триллионов рублей. Наш постоянный автор Сергей Маркедонов размышляет, насколько верны подходы, выбранные к самому проблемному российскому региону.
Когда-то народный поэт Дагестана Расул Гамзатов в одном из своих знаменитых восьмистишей дал такую версию присоединения Северного Кавказа к России. «Ни хитроумья бранная, ни сила здесь ни при чем. Я утверждать берусь, не Русь Ермолова нас покорила, Кавказ пленила Пушкинская Русь». В современной России подобные утверждения, особенно на уровне чиновников, выглядят как ничем не оправданный и не мотивированный идеализм. Здесь нужны другие умения и приоритеты, аккуратно составленный бизнес-план и громкий пиар для его публичного продвижения. Напомню, что в январе 2011 года премьер-министр России Владимир Путин поручил Минрегиону разработать программу по развитию Северного Кавказа на 14 лет вперед. Поручение главы федерального правительства выполнено. В итоге расходы на государственную программу получаются большими, чем это обычно предусматривается для аналогичных федеральных целевых проектов. Не исключено, что при обсуждении домашнего задания премьера итоговая сумма может уменьшиться. Но в конечном итоге важны не конкретные цифры, а подходы к самому проблемному российскому региону. С момента, когда стартовал проект «Хлопонин», видно, что Кавказ собираются покорять не с помощью пушек или Пушкиных, а посредством «Золотого тельца». Насколько оправданы подобные подходы? На чем они базируются? Экономический детерминизм, понимаемый в России Путина и Медведева как финансовая накачка, базируется не столько на каких-то глубинных просчетах, сколько на психологических ощущениях постсоветской властной элиты эпохи нулевых. Согласно им, политические или моральные ценности ничего не значат, а потому любая лояльность режиму может быть куплена за большие деньги, а если не получается, то за очень большие. С помощью этого нехитрого приема многоцветная поляна отечественной политики превратилась в однообразную единую Россию, в которую дружными рядами пошли вчерашние коммунисты, социал-демократы, либералы и патриоты. Конечно же, здесь не обязательно говорить о прямой купле-продаже. Есть намного более хитрые и тонкие приемы. Но, повторяюсь, суть не в конкретных случаях с тем или иным имериком. Важно общее видение проблемы. В 2011 году то, что удачно было опробировано на оппозиционных партиях, фрондирующих губернаторах и СМИ, пытаются принести на кавказскую почву. При этом многие, собственно, кавказские контексты игнорируются, поскольку для таких понятий, как идентичность, культура, психология, в современной российской политике нет места. Они сброшены, как старый хлам, с модернизирующегося корабля. Отсюда и отсутствие понимания того, что для борьбы с радикальным исламистским подпольем финансовые вливания совершенно бесполезны, ибо нигде еще политически и идейно мотивированное насилие не базировалось исключительно на нищете и социальном лузерстве. Да что там Кавказ, посмотрите на Норвегию. Разве главный антигерой норвежской «Черной пятницы» прозябал на помойках и перебивался попрошайничеством? Да и в других регионах мира и межтеррористы никак не соответствуют нашим представлениям о сирых и убогих. Напротив, экстремистские и террористические практики питаются в первую очередь интеллектуальным протестом, неприятием той или иной политической или идеологической практики. В случае же с Кавказом речь идет о массовом неприятии системы административного рынка, при которой целые республики берутся на кормление элитами, лояльными Кремлю. И чтобы изменить эту ситуацию, нужно серьезно корректировать приоритеты внутренней политики в целом. Но системная работа вещь сложная. Куда проще отправить определенную сумму денег по известному адресу. Но поможет ли новое накачивание деньгами этих лоялистов стабилизации? Никоим образом, ибо без решения таких проблем, как коррупция, низкое качество управления, терроризм, региональный апартеид в регионы инвестиции не пойдут. Ни российские, ни иностранные. Доминирование же одного лишь государственного инвестирования только и приведет, что к мультипликации коррупции. Аппетиты дольщиков будут возрастать, а системы контроля со стороны гражданского общества свободных СМИ не будет, по причине их полного выхолащивания и замены прикормленной лоялистами. Более того, искусственное завышение планки финансирования без коренного улучшения положения дел в реальном секторе экономики заложит мину замедленного действия. А ну как в случае второй волны мирового кризиса придется производить секвестры аппетитов региональных баронов и их покровителей в Москве. При этом заметим, политические вопросы, касающиеся мягкой силы, Минрегионом вообще системно не рассматривается. Максимум, на что хватает его усилий, равно как и энергии полпреда, это проведение фольклорных фестивалей и казачьих кругов, которые лишь усугубляют этнические и социальные различия вместо их минимизации. Впрочем, такой подход понятен, ибо под кавказской политикой Кремль понимает практически исключительно силовые операции. Умная сила и всякие там культурные влияния – это все из словаря очкариков, шакалящих по посольствам. Таким образом, и реципиенты московской помощи уже считают и прикидывают возможные выгоды от освоения средств. Между прочим, и радикалы, обкладывающие данью местный бизнес и власти, тоже могут сказать спасибо московской щедрости. Только вот к действительной интеграции проблемного региона в общероссийское правовое и политическое пространство все это не будет снова иметь никакого отношения. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. У микрофона Кэти Бочуришвили. И слушайте во второй части нашей программы. Католикос-патриарх Сия Грузии Илия II завершил визит на Украину.
Я призываю всех духовных лиц Абхазии и Цхинвали, чтобы мы встретились, побеседовали.
Баку и Анкара – непреодоленные разногласия.
Не достигнуто продвижение по двум важнейшим вопросам – транспортировка азербайджанского газа через Турцию в третьи страны и отмена Азербайджаном визового режима в отношениях с Турцией.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Католикос-патриарх Сия Грузии Илия II завершил визит на Украину. Его святейшество вернулся в Тбилиси в ночь на 31 июля. В аэропорту его встречали прихожане. В рамках визита в связи с Днем Крещения Руси и святого равноапостольного князя Владимира Илия II вместе с патриархом Кириллом и митрополитом Владимиром принял участие в праздничной божественной литургии. Состоялись также встречи Илии II с президентом и премьер-министром Украины и с представителями грузинской общины. В ходе визита на Украину патриархи Грузии и России торжественно объявили о начале диалога в связи с проблемами верующих, проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии. В Ставрополе международный аэропорт «Минеральные воды» возобновил работу, прерванную из-за обнаружения снаряда времен Второй мировой войны. Как сообщается, саперы вывезли бомбу с территории аэропорта. Несколько часов прибывающие в «Минеральные воды» самолеты направлялись на резервные аэродромы. С завтрашнего дня в Грузии начнется выдача удостоверения личности нового поколения ID-карт, сообщает Media News. Как заявили в агентстве гражданского реестра, новая карта является высокотехнологичным, максимально защищенным от фальсификации документом, подтверждающим личность. С помощью этого документа идентификация личности возможна дистанционно посредством интернета. Он также дает возможность подтверждения электронных документов с помощью электронной подписи. Согласно действующему законодательству, такие документы будут обладать юридической силой. Стоимость нового удостоверения личности составляет 30 лари. Для социально незащищенных лиц будут установлены льготы. В общевойсковых соединениях Южного военного округа, в том числе на 4-й военной базе, дислоцированной в самопровозглашенной республике Южная Осетия, начались лагерные сборы с разведывательными подразделениями. Как сообщает группа информационного обеспечения, основные цели сборов, которые продлятся до 25 августа, совершенствование полевой выручки личного состава разведывательных подразделений, обучение военнослужащих выполнению учебно-боевых задач в различных условиях погоды, обстановки и местности в любое время суток. По данным правоохранительных органов, неизвестные в ночь на воскресенье открыли огонь по дому прапорщика Мурата Карачаева в городе Баксан, сообщает Интерфакс. От полученных ранений сотрудник республиканского УФСБ скончался, ведется поиск стрелявших. В результате аварии на объекте северо-осетинского филиала «Северный Кавказ» во Владикавказе приостановлена подача питьевой воды в город. Авария произошла в 21 час в субботу, в результате чего все водозаборы города остановились, так как была прекращена подача электричества. Какое-то время вода поступала еще в дома по остаточному принципу, затем город остался без воды полностью, сказал директор Владикавказские водопроводные сети Эльбрус Галаов. Он отметил, что аварию удалось ликвидировать к 5 часам утра воскресенья.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Католикос-патриарх Сия Грузии Илия II завершил визит на Украину и в ночь на воскресенье вернулся в Тбилиси. В рамках визита в связи с Днем Крещения Руси Илия II вместе с патриархом Кириллом принял участие в божественной
праздничной литургии. В ходе встречи с Ильей II патриарх всея Руси подтвердил, что Абхазия и Осетия являются каноническими территориями Грузинской православной церкви. Тему продолжит Нона Суварян.
26 июля по завершению переговоров с католикосом-патриархом всея Грузии Ильей II патриарх всея Руси Кирилл в очередной раз подчеркнул, что на территории Абхазии и Южной Осетии действует каноническая юрисдикция грузинского патриархата. В данный же момент, по словам российского патриарха, там существует некий канонический беспорядок, который наносит ущерб духовной жизни людей.
Мы договорились продолжить еще нашу беседу с тем, чтобы выйти в будущем, по милости Божией, на какие-то решения, которые им помогли двум церквам в тесном взаимодействии содействовать умиротворению жизни православных людей в этих местах, вытворению канонического порядка и, что самое главное, предотвратить любые раскольнические действия.
В последнем заявлении Кирилла содержится отсылка к недавним событиям в Абхазии. В мае несколько клириков так называемой Абхазской православной церкви заявили о создании Абхазской митрополии в надежде, что она получит перспективу стать независимой церковью. По оценке теолога Левана Абашидзе, в словах Кирилла нет ничего неожиданного. Российская церковь не может допустить пересмотра канонических границ, поскольку сама РПЦ имеет спорные приходы в странах, давно обретших независимость. Но проблему, считает Леван Абашидзе, так или иначе надо решать.
Но с другой стороны, грузинская церковь под давлением. Ей говорят, да, территории ваши, но реально вы ведь не заходите. Что делать? Оставить этих людей без духовных предводителей, а действующих там священников назвать незаконными? Если христианство — это забота о ближнем, мы должны найти временный выход.
Как говорит Абашидзе, один из вариантов предложила группа верующих в Абхазии до прояснения ситуации передать эту территорию под юрисдикцию Вселенского Патриарха, который не имеет никакого отношения к местным конфликтам. Но при этом теолог отмечает, что у российской патриархии на территории Абхазии есть свои интересы и рычаги влияния. В ответ на подтверждение юрисдикции Грузинской Православной Церкви Кириллом Илья II выразил благодарность, а религиозные события в Абхазии назвал крупной ошибкой и грехом. Он выразил надежду, что абхазы раскаются в своих прегрешениях и вернуться в лоно Грузинской Православной Церкви. Это заявление Илья II сделал в эфире украинского радио «Эра».
Поэтому я призываю всех духовных лиц Абхазии и Схинвали, чтобы мы встретились и побеседовали, и вернулись на свои прежние места.
Несмотря на то, что детали не разглашаются, известно, что на встрече патриархов грузинская сторона желала обсудить и вопрос посещения Ильи II Абхазии. Конфликтолог Паата Закарейшвили говорит, что беседа Ильи на эту тему с российским патриархом ему, как гражданину Грузии и прихожанину грузинской церкви, кажется неправомерной.
И лучше, чтобы наш патриарх вообще не приезжал в Абхазию, чем приезжал с помощью российского патриарха. Получается, мы больше усиливаем те позиции в Москве, в Абхазии, против чего сами Абхазы борются. И я считаю, что грузинам тоже это не совсем должно быть приятно. Поэтому, если мы допускаем, что какой-то X-церковь может нам помочь проникнуться на территорию Абхазии, лучше, чтобы эта X-церковь был Константинопольский.
По словам Закарейшвили, отношения с Константинопольским патриархатом более продуктивны хотя бы потому, что за ними не стоит государство, а в случае с Россией речь идет о фактическом участии Кремля в решении проблем грузинской церкви. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
23 июля во время встречи со школьниками, отвечая на вопрос о возвращении западных земель и горы Арарат, президент Армении Серж Саргсян сказал подросткам: «Это задача вашего поколения». На это заявление крайне негативно отреагировали в Анкаре. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал, чтобы президент Армении извинился за призыв к захвату Восточной Турции. Из Еревана Элина Челингарян.
В среду в Баку на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Эрдоган заявил, что заявление, сделанное Сержем Саркисяном, не подобает президенту. «Это историческая ошибка, которую следует исправить», — сказал Эрдоган. Согласно турецким СМИ, в Баку Эрдоган заявил, что заявление Саркисяна является провокационным. Государственному деятелю не следует сеять ненависть и вражду в молодом поколении. Каким будет будущее армянской молодежи? Они будут смотреть на события сквозь черные очки. «Саркисян допустил очень серьезную ошибку, он должен извиниться», — сказал премьер-министр Турции. Критикуя Армению также за неконструктивную позицию в переговорах по карабахскому урегулированию, Эрдоган заявил, что Азербайджан работает ради мира и демонстрирует позитивное участие в переговорах. Бывший посол Армении в Канаде, руководитель центра «Модус Вивенди» Ара Папян в беседе с «Радио Свобода» выразил мысль, что Турция таким образом хочет возложить вину несостоявшихся отношений на Армению.
«Я считаю, что турецкая сторона специально разжигает страсти, чтобы, во-первых, показать Азербайджану свое отношение и более братские отношения, во-вторых, ищет повод для отказа улучшения отношений с Арменией».
Отметив, что Турция находилась под давлением в вопросе открытия границ с Арменией, Эрдоган вновь повторил, что сначала должна быть решена проблема с Азербайджаном, а затем они откроют границы. Слова президента Армении прокомментировал также госминистр Турции и главный переговорщик страны с Евросоюзом Эгемен Багиш. Он сказал, что слова Саркисяна показывают, что он не понял протянутую его стране Турции руку мира. Турецкому информационному агентству Анадолу Багиш заявил, что поступок Саркисяна был выстрелом себе в ногу. Что же касается ответа армянской стороны, то на совместной пресс-конференции с президентом Польши Брониславом Комаровским президент Армении Серж Саркисян раскритиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева за выражения, прозвучавшие накануне из уст последнего в адрес армянского народа. Напомним, президент Азербайджана затронул тему карабахского конфликта, а также демографической и экономической ситуации в Армении, выразив мнение, что Армения по своей сути агрессивно, а то обстоятельство, что армяне имеют территориальные претензии к Турции, свидетельствует о том, что у этих людей не все в порядке с головой. Серж Саркисян, в частности, сказал: «Разве это выражение нормального человека? Я уже и не говорю о главе государства». Ара Папян оценил ответ президента как удачный.
«А какой мог бы быть ответ? Если бы он сказал, что будущие поколения не могут иметь даже мечту возврата, я подчеркиваю, возврата исконно армянских земель, тогда бы он должен был быть готов на критику внутри страны».
Папян считает, что Турция пытается представить Армению в роли агрессора, а сама выйти сухой из воды, тогда как большие претензии имеются у нее самой.
«Политика Турции базируется не на реакции армянской политики, а на основе своих национальных интересов. А Турция свои национальные интересы на Южном Кавказе видит в ослабленном Армении и Армении, который должен быть под прямым или косвенным влиянием Турции».
Напомним, все началось с того, что на встрече в Цахкадзоре, отвечая на вопрос одного из участников 5-й панармянской олимпиады о будущем Армении, Серж Саркисян, по сообщению пресс-службы президента Армении, в частности, сказал: «Все зависит от тебя и твоего поколения. Мое поколение, думаю, выполнило стоящую перед ним обязанность, когда в начале 90-х годов необходимо было защитить от врагов одну часть нашей родины – Карабах. Мы смогли это сделать. Я говорю это не для того, чтобы кого-нибудь укорять. Хочу сказать, что у каждого поколения есть своя обязанность. И оно должно суметь выполнить эту обязанность и выполнить ее хорошо. Если ты и твои сверстники не пожалеете усилий и энергии, если те, кто старше вас, и те, кто младше, поступят как вы, у нас будет одна из лучших стран мира», — ответил президент. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 июля совершил официальный визит в Азербайджан, во время которого он провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Означает ли это, что в отношениях двух дружественных стран в ближайшем будущем намечается прорыв? Рассказывает Зия Маджидли.
Известно, что на сегодня в азербайджан-турецких отношениях не достигнуто сколько-нибудь серьезного продвижения по двум важнейшим вопросам: транспортировка азербайджанского газа через Турцию в третьи страны и отмена Азербайджаном визового режима в отношениях с Турцией. Баку и Анкара до сих пор не подписали двустороннего соглашения по транзиту, и решение этого вопроса все еще затягивается. В интервью турецкой газете «Хюрриет» вице-президент госнефтекомпании Азербайджана Ильшат Насиров некоторое время назад заявил, что в апреле-мае мае стороны были очень близки к подписанию транзитного соглашения, однако некоторые мелкие и важные факторы не позволили завершить работу над документом. Эксперт Мубариз Ахмедоглу считает, что Турция пытается больше использовать возможности и газ Азербайджана.
Турция хочет заработать на этом. Считаю, что надо отложить в сторону фактор братства, дружбы и начать реально обсуждать данный вопрос. Но мне кажется, что ради кое-каких моментов можно пойти на уступки и в газовом вопросе. Карабахское урегулирование будет серьезным вопросом, обсуждаемым в переговорах по газу между сторонами.
Это мнение эксперта Мубариза Ахмедоглу. Теперь о болезненном вопросе в отношениях между двумя странами, об отмене Азербайджаном визового режима с Турцией. Анкара уже почти 3 года как отменила визовый режим и ожидает аналогичного шага от официального Баку. Азербайджан же не спешит с ответом. Официальный Баку, ранее объяснявший затягивание решения визового вопроса с Турцией техническими причинами, назвал конкретную причину – Иран. Якобы Тегеран, шантажируя Баку, требует с отмены визового режима с Турцией решить аналогичный вопрос и с Ираном. Некоторое время тому назад Иран также отменил визовый режим с Азербайджаном, и так как Баку не готов к решению визового вопроса с Ираном, то в этом плане заставляет ждать и Турцию. Хотя впоследствии официальный Баку, представители президентской администрации отрицали такие заявления. Политолог Араснур Учлу категорически не согласен с мнением, что из-за угрозы Ирана Азербайджан откладывает решение важного вопроса с Турцией.
Считаю, что последнее высказывание официальных лиц Баку по вопросу отношения с Турцией – это вообще недоразумение. Хотя они отрицают, что не связывали воедино визовые вопросы с Турцией и Ираном, могу сказать одно. Такие опровержения мы слышали и раньше. Я считаю немыслимым во внешней политике ставить на один уровень Турцию и Иран.
Это мнение политолога Арастуну Руджлу. Таким образом, основные вопросы, находящиеся на повестке турецко-азербайджанских отношений, остаются все еще нерешенными. Визиты премьера Турции в Азербайджан несколько раз откладывались. Эрдоган не желает делать официальные поездки в какие-либо страны в качестве, как выражаются местные эксперты, туриста. А тем более в братский Азербайджан. У него стиль такой – возвращаться в Анкару с официальных визитов с конкретным результатом. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
Эхо Кавказа.
Фонд сотрудничества «Евразия» и «Коалиция за справедливое и прозрачное правосудие» провели на этой неделе первый форум в рамках проекта по поддержке верховенства закона в Грузии. Основной темой форума стала прозрачность судопроизводства. Обсудить тему доступности судебной информации собрались представители неправительственных организаций и работники судов и чиновники Министерства юстиции Грузии. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Ключевым персонажем дискуссии оказался посол США в Грузии Джон Баас. Это и неудивительно, поскольку именно правительство Соединенных Штатов при посредничестве агентства США по международному развитию USAID финансирует различные проекты реформирования судебной системы в стране. В 10-минутной речи посол выразил удовлетворение тем, что Грузия провела кардинальную судебную реформу и призвал участников форума приложить усилия к тому, чтобы система правосудия стала еще более прозрачной. Между тем, представители гражданского сектора считают, что о полной прозрачности судов говорить пока преждевременно. По словам модератора встречи представителя фонда Евразия Кетеван Вашакидзе, это уже сказалось на имидже системы правосудия. В вопросах, проведенных фондом среди населения, только 10% граждан Грузии доверяют правосудию. Часть из них просто не осведомлена о проведенных преобразованиях, другие же не видят, чтобы система была ориентирована на защиту интересов людей. Как говорит редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши, после того, как был принят закон, запрещающий электронным СМИ вести прямые репортажи из зала суда, средствам массовой информации стало сложнее работать в судах. Кроме того, по мнению редактора «Резонанси», закрытость судов – это результат влияния Генеральной прокуратуры. Именно из-за этого органа информацию получить труднее всего.
Прокуратура, к сожалению, стоит выше всех. Даже, ну, иногда неформально, можно сказать, выше судов. Прокуратура, вы знаете, это часть власти. У нас исполнительная власть, она гораздо сильнее, чем парламент или судебная власть.
Говорит Лаша Тугуши. Как считает представитель фонда Евразия Кетеман Вашакидзе, одна из причин чрезмерной концентрации власти в исполнительных структурах власти состоит в том, что в парламенте 80% мест принадлежит одной партии. По ее мнению, ситуация может значительно измениться, если после выборов следующего года однопартийная монополия в парламенте сменится конкуренцией между несколькими политическими силами. По мнению председателя Ассоциации молодых юристов Тамары Чугушвили, помимо чисто политических, есть и другие причины, по которым информация в судах оказывается закрытой. Это и двусмысленные формулировки в законодательстве, и технические сложности, с которыми сотрудники судов пока не справляются.
Вот сейчас есть возможность, чтобы все эти технические недостатки исправить и хотя бы вот технические проблемы уладить так, чтобы все это не создавало проблем.
Как говорит представитель Министерства юстиции Георгий Шавлиашвили, поднятые вопросы действительно очень значительны, поскольку в обществе очень велик интерес к системе правосудия. Суд же со своей стороны заинтересован, чтобы его деятельность была максимально прозрачной, но у всего есть свои порядки и правила. Согласно этому и выдается информация, говорит Шавлиашвили. По его словам, уже запланировано несколько проектов, осуществив которые, можно будет справиться с проблемами получения информации о судебных решениях. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Жизнь северокавказских беженцев после депортации или добровольного возвращения из Европы в Россию за малым исключением складывается очень непросто. О проблемах и судьбах бывших соискателей политического убежища рассказывает Магомед Тариев.
Уже много лет не иссякает поток беженцев из республик Северного Кавказа в Европу. Однако в последние годы силами миграционных служб стран Евросоюза открыто обратное направление. Массовые отказы в предоставлении политического убежища и депортация просителей назад в Россию приобрели в европейских странах регулярный характер. Но что ждет репатрианта по возвращении? Что происходит с теми, кого вернули на родину против их воли? Беженцы, которым уготована депортация, рисуют в своем воображении ужасные картины, расстрельные команды и пыточные застенки прямо в аэропортах. Но нет, реальность менее сурова, хотя некоторого джентльменского набора неприятностей возвращающемуся избежать не удастся. Депортированных, доставляемых в Москву под конвоем, встречают полицейские, которые в обязательном порядке проводят допрос о причинах бегства из России и о жизни на чужбине. В большинстве своем люди, выдававшие себя в Европе за жертв политического преследования в России, являются обычными экономическими мигрантами. Этого объяснения бывает достаточно, чтобы после несложных формальных процедур очередного искателя легкой жизни отпустили на все четыре стороны. Но по прибытии на историческую родину, большинство из них сталкивается с особым вниманием к ним со стороны силовиков. Местные правоохранительные органы вызывают бывших эмигрантов к себе на беседу, чтобы получить информацию о политически активных беженцах в Европе. Многих предупреждают о том, что они теперь на учете, как неблагонадежные. Есть, оказывается, и такой список. А некоторым репатриантам, отличившимся на допросах своим красноречием, даже предлагают сотрудничество. Первые проблемы начинаются при поиске работы. О службе в государственных структурах можно забыть сразу и навсегда. И начать собственное дело человеку, продавшему последнюю буренку и дом перед отъездом в европейский рай, довольно сложно. На фоне тотальной безработицы и опеки со стороны силовиков, большинство выбирает для новой жизни российскую глубинку или ближнее зарубежье. Многие беженцы с чистым прошлым, получившие отказ в политическом убежище, предпочитают покинуть Европу добровольно. Дело в том, что скандинавские страны, такие как Норвегия, Швеция, выплачивают добровольцам подъемные деньги. Норвегия, к примеру, перечисляет каждому отъезжающему 75 тысяч рублей. Однако получить их можно только в России. Но главный стимул для добровольца даже не деньги. Он просто возвращается в статусе незадачливого гастарбайтера или загулявшего туриста, а не высылается принудительно как человек, просивший защиты в Европе от преследования в России. Но и вернувшиеся по собственной воле предпочитают не возвращаться на Северный Кавказ, а обустроиться где-нибудь в Томске или Москве. Ведь дома каждый участковый знает, кто, куда и зачем уехал. Другая судьба уготована тем, кто действительно был жертвой преследования, либо уже в Европе активно участвовал в политической жизни эмиграции. Их депортация – это трагедия. Они всеми правдами и неправдами отбиваются от полиции, баррикадируются в комнатах и квартирах, пытаются перейти на нелегальное положение. Но с применением электрошока и слезоточивого газа их в итоге доставляют на борт самолета в наручниках. Тем, кто отчаянно сопротивляется до самого конца, перед авиарейсом вкалывают снотворное, чтобы они не создавали проблем во время полета. Именно таких беженцев с нетерпением ожидают в аэропорту люди в штатском. Большинству репатриантов из этой категории придется провести в заключении несколько дней, ответить на множество вопросов сотрудников спецслужб и скрупулезно описать жизнь на чужбине и предоставить полный список знакомых и малознакомых людей в эмиграции. Дальнейшее существование несостоявшихся политэмигрантов проходит под усиленным надзором силовиков и в страхе за собственную безопасность. Но случаются исключения. Бывшему сотруднику чеченской неправительственной организации «Спасем поколение» Солиху Исаеву, на защиту которого встали правозащитники и пресса, удалось сразу после депортации из Норвегии покинуть Россию. Но это единственный случай. Остальные вынуждены возвращаться в родные края, откуда им пришлось бежать, спасая собственную жизнь. Судьба именно таких репатриантов складывается порой очень трагично. Ахмед Картоев из Назрани, вернувшись после депортации домой, подрабатывал частным извозом. 22 мая 2007 года он был похищен неизвестными в масках. По слухам, газель с вооруженными лицами, похитившими Картоева, направилась в сторону Магаса. Депортированный из Франции Магомед Габуев, постоянно менявший место жительства в Чечне из опасений, что силовики отомстят ему за брата боевика, был убит в Чечне при попытке бегства из окруженного силовиками дома 8 ноября 2006 года. Но несмотря на это, миграционные службы Европы продолжают депортировать тех немногих беженцев, за которых заступаются правозащитники и пресса. При этом искренне верят не им, а каналу «Чечня Тудей» и российским властям, утверждающим, что сегодняшняя Чечня – это истинный рай. В каком-то смысле это действительно так. Магомед Тариев специально для «Кавказского часа».
Акция протеста под лозунгом «И я беженец», связанная с выселением беженцев из мест компактного проживания, состоялась в пятницу у резиденции президента Грузии. Люди, которых еще раз уже в мирное время лишают крыши над головой, пытались вновь напомнить властям о своих проблемах. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
В знойный июльский полдень тишину у здания резиденции президента Грузии нарушили возгласы небольшой группы людей с транспарантами. Беженцы в очередной раз собрались для того, чтобы напомнить о своем существовании главе государства. Уроженка Гагры, 48-летняя Тамара Джубава, рассказывает, что 18 июля ее семью выселили из детского сада, где они проживали. Переселяться в регион Грузии она отказывается, так как, по ее словам, там нет условий для нормальной жизни.
Тут какая-то работа есть у нас, где мы можем как-то только семью прокормить. Уже 11-й день. Я нахожусь на улице с семьей. Я прошу у этой резиденции, хотя у меня надежды нету. Это не тот объект, где можно достучаться. Вы знаете, что у меня нету вот, что я буду делать завтра. Я спасибо говорю Богу, что вот сегодняшний день прошел, и вот настала ночь, все, больше ничего. Я не знаю, вот куда деваться, что делать, и как вообще жить.
Пенсионерка Мерича Каберия до войны в Абхазии жила в Гале. Она там работала медсестрой. Выселение напомнило ей прошлые переживания. «Не думала, — говорит она в отчаянии, — что 68 годам ей придется отстаивать свои права на митинге.
А я сейчас нахожу вот один день родственникам, другой день да, знакомым. И куда идти, я не знаю. А улице хожу, представляете, вот такое. Ой, бесправедливый жизнь, я не видела, что Грузия так стоит. Еще хуже да хуже станет. Что случилось? Один раз Шаварназе настал беженцами, а второй раз Саакашвили выгоняли отсюда. Куда надо идти?»
Среди протестующих была и 27-летняя Суфико Малазония. На ее шее висит кулон с надписью «Я люблю Гагру». Суфико рассказала, что воспоминания из ее детства – это море и война. Она мечтает когда-нибудь еще раз увидеть свой родной город.
«Сколько должны мы так терпеть? Я не знаю, очень плохое время сейчас. Но я вот держусь, вот работа, занимаюсь спортом и как-то живу. Вернуться я очень хочу. Не хочу так умереть, чтобы я туда не вернулась».
Поддержать немногочисленную акцию пришел и представитель консервативной партии Грузии Лаша Чхарташвили. Он рассказал, что с начала года из мест компактного проживания в Тбилиси было выселено около 5000 беженцев. Лаша в очередной раз объясняет, почему беженцы отказываются переезжать в регионы Грузии.
«Мы требуем, чтобы им дали элементарную жилплощадь в всех городах, в этом случае в Тбилиси, где у них есть работа, потому что никакого значения не имеет жилище, если даже такого дадут человеку, если у него не будет работы, если он умрет с голоду. А предлагается вот как раз такое решение со стороны правительства. Им беженцы предлагают жить в селах, в зданиях типа корпуса, без земельного участка. Что значит, что у этих людей не будет ни работы, ни возможности, так сказать, добиваться пропитания, обработкой земли. И эта трагедия, так сказать, продолжается уже целый год».
В ответных заявлениях министерства, как обычно, царит тишь да благодать. У пресс-секретаря Министерства по делам беженцам и расселению Эки Гулуа на все случаи жизни есть готовая формула.
Беженцам министерство предложило в регионах отремонтированные жилые площади, которые перейдут в их собственность. Около 27 тысяч семей беженцев согласились на эти условия. И теперь у них есть собственные квартиры. А беженцы, которые сегодня протестовали, отказываются от нашего предложения. И с этим мы ничего сделать не можем.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в заключение нашей программы о более приятном. В конце июня отметил свой 75-летний юбилей один из наиболее выдающихся осетинских композиторов Булат Газданов. Юбиляра и его композицию из фильма «Ах, любовь» представляет Олег Кусов.
Народного артиста России, композитора и художественного руководителя Государственного оркестра народных инструментов Северной Осетии Булата Газданова часто называют самым талантливым осетинским гармонистом. Говорят, что он любую мелодию может переложить для гармонии так, что она зазвучит по-новому. Тем более интересны произведения самого Булата Газданова, которые он создавал для осетинских театральных спектаклей, художественных фильмов. Им написано немало песен. В конце июня Булату Газданову исполнилось 75 лет. Композитора поздравляли, желали ему новых творческих удач. Но и в дни своего юбилея он не смог избавиться от легкого налета пессимизма, часто повторяя в интервью. Из-за многочисленных проблем национальная музыка движется, увы, к закату. Может быть, оттого его гармонь сегодня звучит грустнее обычного.
Олег Кусов рассказывал об осетинском композиторе Булате Газданове. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работала Кэти Бочоришвили. До завтра.